Глава 10. Призыв, находящий отклик в каждом. Я родился на границе штата Миссури, недалеко от фермы Джесса Джеймса. Я приезжал на эту ферму около местечка Керни, где в то время жил сын Джесса Джеймса. Его жена рассказывала мне историю о том, как Джесс грабил поезда, содержал банки и раздавал деньги фермерам, чтобы те выкупали свои закладные. Джесс Джеймс, должно быть, считал себя в душе идеалистом. Через несколько поколений немец Шульц, Кроули по прозвищу Дванагана, Аль Капоне и многие другие крестные отцы преступного мира тоже называли себя идеалистами. Правда в том, что люди, которых вы встречаете, весьма высокого мнения о себе. Им нравится выглядеть благородными и бескорыстными в собственных глазах. Пьерпонт Морган в одном из своих аналитических обзоров отметил, что у человека обычно две причины для совершения того или иного поступка. Одна причина действительная, а другая хорошо выглядит. Человек думает о реальной причине. Вам нет нужды ее афишировать. Но большинство из нас в душе идеалисты, и нам нравится думать о таких причинах своего поведения, которые хорошо выглядят. Поэтому, чтобы изменить людей, вызывайте у них благородные побуждения. Можно ли быть идеалистом в деловом мире? Давайте посмотрим. Возьмем, к примеру, случай с Гамильтоном Фарреллом из фирмы Farrell Mitchell Company в Гленолден, штат Пенсильвания. Один из жильцов, снимавших квартиру в доме мистера Фаррелла, был чем-то сильно рассержен и грозился немедленно съехать, несмотря на то, что арендная плата была внесена за 4 месяца вперед. «Эта семья жила в моем доме всю зиму, в самый дорогой период времени», рассказывал мистер Фаррелл в классе. «И я знал, что будет трудно сдать жилье перед наступлением осени. Я представлял, как арендная плата, достигнув максимума, падает вниз и, поверите ли, приходил от этого в ярость. Обычно в таких случаях я вступал в разговор с квартиросъемщиком и советовал ему хорошенько перечитать договор об аренде. Я указывал ему, что если он намерен съехать, то должен сразу же внести весь остаток арендной платы, и что я могу добиться этого и получу эти деньги. Однако вместо того, чтобы сорваться и устроить сцену, я решил применить иной подход. Поэтому я начал примерно так. «Мистер Дью, я слышал вашу историю и до сих пор не могу поверить, что вы намерены съехать. За те годы, в течение которых мне пришлось заниматься своим бизнесом, я научился разбираться в людях. И я высоко ценю вас, как человека, который держит слово. Я так уверен в вас, что готов идти на риск. Вот что я вам предлагаю. Положите ваше заявление на стол на несколько дней и подумайте над моим предложением. Если вы вернетесь ко мне в течение срока, за который вы внесли арендную плату, и скажете, что вы все еще намерены съехать, я даю вам слово, что приму ваше решение как окончательное. Я соглашусь на то, чтобы вы съехали, и признаюсь, что был неправ в своих суждениях. Но я все еще верю, что вы человек слова и будете проживать согласно контракту. В конце концов, люди мы или обезьяны? Выбор полностью зависит от нас самих. В начале нового месяца этот джентльмен пришел ко мне и лично внес плату за проживание. Он признался, что они с женой все обсудили и решил остаться. Они пришли к заключению, что съехать и досрочно разорвать контракт – неблагородный поступок среди прочих вариантов. Когда престарелый лорд Нортклифф обнаружил в газете свой портрет, который он не хотел публиковать, он послал письмо редактору. Но, думаете, он написал в нем: «Пожалуйста, не публикуйте этот снимок больше никогда, потому что он мне не нравится»? Нет. Он взывал к благородным чувствам. Он призывал к уважению и любви, которую мы все испытываем к матери. Он писал: «Пожалуйста, не публикуйте этот снимок больше никогда, потому что моей маме он не нравится». Когда Джон Рокфеллер-младший хотел остановить фотографа, чтобы тот не щелкал его детей, он также воззвал к благородным побуждениям. Он не сказал: «Я не хочу, чтобы вы публиковали снимки моих детей». Нет, он напомнил о глубоко заложенном в каждом человеке желании не причинять вреда ребенку. Он сказал: «Вы, парни, знаете, как это происходит. У вас у самих есть дети, по крайней мере, у некоторых из вас. И вы хорошо понимаете, насколько вредна для малышей публичная огласка». Когда Цирус Куртис, бедный мальчик из штата Мэйн, начинал свою головокружительную карьеру, чтобы делать миллионы в качестве владельца газеты Saturday Evening Post и домашнего журнала для женщин, он не мог платить сотрудникам своей редакции столько, сколько платили другие издатели. Он не мог привлечь к сотрудничеству известных авторов, обещая им высокие гонорары. Поэтому он воззвал к их благородным чувствам. Например, он уговорил Луизу Олкотт, автор бессмертного романа «Маленькая женщина», написать для него в то время, когда она была на вершине славы. И сделал он это, пообещав выслать чек на $100, но не для нее, а для ее благотворительной организации. Здесь скептик может сказать: такие номера проходят для Нортклиффа и Рокфеллера или для какой-нибудь сентиментальной писательницы. Но я хотел бы видеть, как у вас получится, когда нужно выколачивать налоги из грубых, несговорчивых парней. Может быть, вы и правы. Не существует универсальных средств для всех случаев и для всех людей. Если вы довольны полученными результатами, зачем их менять? Но если они вас не удовлетворяют, то имеет смысл поэкспериментировать. Во всяком случае, думаю, вам будет интересно узнать правдивый рассказ Джеймса Томаса, моего бывшего слушателя.